Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжается. Это православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Сегодня в цикле передач «Гость в студии» я вам представляю психолога-медиатора Елену Леонидовну Герасимову. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, болезненная очень тема. Сегодня мы с вами будем говорить о тех проблемах, о здоровье наших детей, о дистанционном обучении, как оно сегодня влияет на психику родителей и наших детей. То есть в чем, вот мы прожили уже какое-то время, да, вот эти 9-10 месяцев, мы уже многое что почувствовали, мы многое что пережили. И вот этот вот опыт нашего переживания, вот такой вот учебы, который нам сегодня предлагают, хочется обсудить. Давайте, у вас есть какие-то свои тоже соображения? Я как мама уже могу тоже непосредственно говорить и от как бы и от отца ребенка, и от самой себя, и от других.
Да, ну, а я, видимо, как бабушка, потому что моему внуку 12 лет, он учится в 6 классе, поэтому эта ситуация, она, я ее наблюдаю не только со стороны, я ее вижу, в общем, достаточно близко. Вот, ну, понятно, что дистанционное обучение – это, ну, достаточно тяжелое испытание, так скажем, для родителей и для детей, для тех и для других, и наверное, для учителей тоже. Ну, тут с разных сторон можно, конечно, все это рассматривать, и с точки зрения получения знаний, например, да, понятно, что, ну, мало из детей, кто может самостоятельно приучать к себя, к самостоятельной работе и получать вот эти знания с учебником, да, без учителя. Наверное, все-таки таких детей меньшинство, поэтому, ну, вынуждены в данной ситуации дети находиться в таких условиях, что хочешь или не хочешь, но должен эти знания добывать самостоятельно. И, конечно, многие с этим не справляются. Более того, сама система, вот эти дневник, .ру, я-класс и так далее, ну, где-то они не отработаны до конца, и, конечно, трудно очень бывает разобраться ребенку со всем, вот, что с этим делать и как эти задания выполнять. Поэтому ребенок, конечно, откладывает до прихода родителей, родители приходят с работы, и начинается такая общая, ну, я бы сказала, истерия там какая-то, да, по этому поводу, что задания не сданы, сроки все подходят, вот, до поздней ночи. Ну, ситуация достаточно стрессовая для всех сторон, и для родителей, и для детей, все находятся в тревоге, что с этим делать, оценки падают, успеваемость падает, знания вообще стремятся к нулю, и, конечно, это не может не создавать вот такой тревоги, да, а что же дальше? Родители, конечно, озабочены тем, а что же дальше с моим ребенком, вот без этих знаний, как он пойдет в эту жизнь, как он получит образование, как он будет работать, сможет ли он получить ту профессию, о которой он мечтал бы, там, ну и так далее. И все это, конечно, работает на повышение тревоги. Вот. Что с этим делать? Что с этим делать? Ну, понятно, что сама система дистанционного образования, наверное, это не выход. Ну, и по моей вот, сугубо точке зрения, я тоже считаю, что это не выход. Дети, конечно, должны социализироваться, дети должны общаться с другими детьми, они должны ходить нормально в школу, заниматься своими какими-то детскими делами, играми. У них должны быть учителя, которые перед ними, которые их слышат и видят, и помогают им получать эти знания. Ну, это то, как должно быть. Но сейчас в данной ситуации вот мы находимся в такой... в таких условиях, что так не получается, поэтому тогда вопрос, да, как быть, что делать?
Ну, вот, знаете, я тоже поделюсь как бы своими переживаниями, и я, может быть, какие-то вещи уже объясняла, да, то есть вот с начала этого года, сентября месяца, ребенок, подросток, он собрал все как бы свои силы, насколько было возможно, просиживал с утра до самого позднего вечера с этим, с обучением, то есть с пересылкой, в этом я-классе сидел, потому что было ему сказано, если ты заканчиваешь хорошо четверть, то ты там получаешь какое-то вознаграждение за это. И ребенок вот всю первую четверть, ну, подросток, я имею в виду, трудился, не покладая рук. То есть он проводил все дни, как я уже сказала, перед компьютером. А в итоге оценки получились неплохие. То есть троек не было. То есть были действительно неплохие оценки. Началась вторая четверть. Ребенок сорвался просто. И вот то, что сегодня мы наблюдаем в семье, да, то, что мы видим, получается, конечно, стресс у всех. Огромный стресс. И прежде всего у самого ребенка, у родителей у нас. Эти разговоры ведутся с очень многими другими родителями. И что вот я вижу в этой ситуации? То есть вот заходишь в комнату к ребенку, к подростку, все еще к ребенку говоришь, но так получается.
Да, он да, ребенок, да, для родителей.
Он будет ребенок до конца. Вот только проснулся человек, видишь его согнутую спину, он сидит там, он сидит вот под этим самым компьютером. Понятное дело, что родители уходят на работу, да, то есть ты даешь какие-то ему задания, то есть ты как-то отслеживаешь эту ситуацию, пытаешься, по крайней мере, ее отследить, звонишь там много раз в течение дня, чем ты занимался, что ты делал, как ты время провел, что ты переслал, что не переслал. Это обычно у всех родителей так происходит. Потом ты возвращаешься вечером домой, он продолжает заканчивать домашние задания. Вопрос, а что он вообще, в принципе, делал все это время, да? Рядом лежит у него телефон. То есть он, у него как бы этот телефон вообще с рук не сходит. То есть компьютер-телефон, телефон-компьютер, компьютер-телефон. И в итоге получается, что вот эта вторая четверть, которую, значит, ты сидел и занимался, все это сводится к тому, что подросток ложится спать уже в 12 часов, потому конечно, что он да. собирает и собирает все вот эти домашние задания. Мы, конечно, сидели вместе, мы делали биологию. Я просто посмотрела, что это такое. Я просто сразу вспоминаю свои учебники биологии. Допустим, один параграф, это было несколько страниц. То есть там вот интересно было читать материал. Сегодня я смотрю учебник, мне, как родителю, абсолютно неинтересно. Я сидела 40 минут, разбирала параграф, две вот такие вот большие странички. Я не могла там выделить главную мысль. И это при всем при том, что я вот работаю как бы на радио, и я постоянно работаю с текстами, с живыми, с книгами. То есть я умею выделять главную мысль. То есть это то, чему нас учили в школе. Работая с текстом, ты выделяешь главную мысль абзаца, параграфа, там какого-то рассказа небольшого. Ну, да, но это да, очень важно. Да. Сегодня ребенок этого делать не умеет. И вот получается, что ты видишь постоянно вот, вот эту вот согнутую спину изо дня в день, с утра до вечера. Ребенок бегает у тебя, прячется с этим телефоном, в любое место забивается, то есть в туалет, куда-то еще, он может на балкон выйти, но он не выпускает этот телефон из рук. То есть, слава тебе, Господи, дважды уже был потерян этот телефон, где-то на улице нам его люди возвращали. Думаю, ну, я как бы по-своему эту ситуацию вижу. Но что опять же происходит? То есть подросток не выходит вообще ни на какой практический контакт с тобой. То есть он вот этой нормальной человеческой жизнью, он перестал жить.
Он полностью погружен.
Он приходит только поесть, сходить в туалет, там поиграть с кошкой.
Да.
То есть это страшно, это настолько страшно. И вот сегодня родители говорят о том, что они не могут установить какие-то более-менее человеческие контакты, что-то обсудить, да просто поесть за столом вместе.
Ну вот смотрите, мы из вашего рассказа, как бы, да, вот я слышу несколько вот тем важных, на которые вот хотелось бы обратить внимание. То есть первое, ну, стресс для ребенка это то, что ребенку обещали некие там подарки за его хорошую учебу, и он прикладывает огромные усилия, и он не получит, он понимает, что все его усилия идут, по сути дела, проходят даром, да, и он не получит того, для чего он, собственно, это делал.
Это вот во второй четверти.
Это во второй, ну, когда там, во второй четверти, да.
То есть
стресс, трудился, получил, трудился, не получил. Отсюда стресс, да, то есть вот, на мой взгляд, чтобы вот как-то нивелировать вот эту тревожность вот от этого, да, что я работаю, не получу, можно как-то с родителем все-таки передоговориться как-то здесь.
Здесь другой вопрос.
Здесь нет, я сейчас
не
просто
понимает человек, зачем он учится. Он не понимает.
Нет, подождите, давайте сейчас вот проблемы я как бы обговорю, да. То есть это первое. То есть здесь можно передоговориться с родителями. Второе. Вот не только само дистанционное образование зло, а зло, по сути дела, то, что ребенок постоянно сидит в гаджетах. То есть как бы тут два зла получается. Если даже когда нет дистанционного образования, ребенок ходит нормально в школу, то после уроков он все равно сидит в этих гаджетах. Вот все равно сидит. И точно так же убегает на балконы, в туалет, и оторвать от гаджетов невозможно. То есть это происходит в любом случае, это беда, это правда беда. То есть ребенок перестает нормально контачить со своими смертниками.
Это уже не беда, это уже трагедия.
Это трагедия.
Но
с другой стороны,
действительно формируется новый вид человека.
Это факт, да. Значит, третий момент, который хотела бы отметить, это учебники. Это задание. Вот я полностью с вами согласна, вот то, что учебники пишутся непонятно каким языком, непонятно каким.
Вы читали?
Я читала учебники, я пыталась просто решать им по математике задания и по русскому языку. Я закончила школу с золотой медалью, у меня высшее образование, я не понимаю, что там написано. Я читаю правила, я не понимаю это
не
правило,
понимаю.
Это просто
это
какая-то, это просто беда, это факт. То есть вот мой внук, допустим, да, он взял, вот, я уже не помню сейчас, какое там правило по русскому языку, я пыталась вникнуть и понять, я раза три или четыре прочитала, я не могла понять, о чем это правило. А он его просто по памяти, он его вызубрил, у него как этот горох об стенку, так да-да-да-да-да-да, он его просто проговорил на автомате, он тоже не понимает, что там написано.
Они
зачем?
Не понимают.
Зачем?
Ну вот подождите, вот смотрите, я класс, например, взять, да, вот мы занимались с ребенком, мы сидели, разбирали все это, и что, значит, она мне предлагает? Она говорит, мама, вот сейчас мы будем делать задание по биологии, допустим, там какие-то мхи они изучали, я помню, да? И вот выскакивает 6 вот этих вот уже готовых ответов. И мне дочь моя говорит, да мама, я говорит, все равно ничего не понимаю, да, тыкай, говорит, любое место.
Да, да,
и вот это постоянно.
Да,
и я вот реально
система
вам
тестов,
говорю,
это согласна, полностью согласна. Система тестов, на мой взгляд, это система, которая людей отучает думать. Просто думать. Потому что можно ткнуть, Угадай.
Угадай мелодию.
Да, с двух нот. Примерно так. Это действительно, то есть давайте как бы опять получается, две проблемы. Да, дистанционное образование – это одно, а вообще в целом система образования и то, как написаны учебники, каким языком, абсолютно непонятным, нелогичным, запутанным.
Можно ли назвать вообще образованием?
Ну,
это очень высокое слово.
Это высокое слово, да, но тем не менее у нас есть такой термин, дети ходят в школу получать образование, поэтому мы пользуемся этим термином. Конечно, если мы сейчас будем углубляться в саму терминологию там, и смысл этого слова, то что
это
получают дети, это согласна
все
с вами.
Абсолютно,
да,
связано,
согласна
как,
с вами.
Знаете, ниточка с иголочкой.
Абсолютно согласна, правда.
Не вычленишь.
Правда. И не знаю, в чем был смысл улучшать то, что и так было хорошо, учебники, в которых было четко и понятно, вот мы, то, что мы обучались. Это была понятная система,
школе.
Да, там была какая-то система, там было понятно, логично, одно следовало за другим. Сейчас непонятно, нелогично.
Как сказал один папа военный, знакомый наш, он говорит, ну сколько можно над детьми ставить эксперименты?
Абсолютно
верните
согласна.
Нам
да,
нормальное
да.
советское
да.
образование.
Да.
Потому что сегодня мы видим просто результаты происходящего.
Да, да.
И уже, понимаете, как бы здесь надо еще поднять такой вопрос о здоровье.
Конечно.
О здоровье наших детей.
Конечно.
И какие они получают сегодня
конечно.
Стрессы.
Конечно.
И непосредственно то, что срывы какие-то и кризы
конечно.
Эти дети получают.
То есть, смотрите, когда ребенка приучают мыслить логически и понимать, вот, ну, какую-то логику выстраивать, да, у него ведь, соответственно, вот все мышление его, оно выстраивается в данном контексте. Если ребенка вот с самых первых классов его приучают понимать какую-то вот там, где логики нет, там, где и смысла-то особо нет, и как-то вот в этом вариться, вот в этом котле, то у него и мысли ведь, соответственно, да, как-то
они не понимают,
да.
Леонидовна,
я согласна, я говорю, что я не понимаю тоже, я тоже
нужно.
Этого не понимаю.
Они не понимают, дети, абсолютно. То есть если даже, мы вот и раньше тоже не хотели учиться, мы ходили в школу, нам было интересно в школе, У нас там был хор, у нас был литературный большой клуб, который я возглавляла в школе. У нас вообще какие-то спортивные состязания, да, у нас да. было то очень есть, много,
дети, помимо дети группами, учебы. Дети собирались группами, и дети, было очень им было интересно друг с другом.
Мы тянулись да, в школу, да. нам хотелось, причем это была самая простая школа нашего города. Да. Вот она действительно, она как бы вообще ничего особенного из себя не представляла. Ну да, ну точно так же. Вот мама со мной, я помню, тоже сидела с этой математикой, то есть что-то мы там, это тоже все было мучительно. Но был интерес, то есть я в этой школе, я нашла себя. То есть у нас был прекрасный преподаватель по русскому литературе, Капиталина Дмитриевна, которая, собственно говоря, вот она, ну я ей очень благодарна. И у нас многие другие преподаватели такие же замечательные были. И дети, они находят себя. Сегодня что я вижу? Бессмысленность вообще происходящего, бессмысленность, и это прекрасно понимают наши
да,
дети.
Да,
они
да.
не видят... Ни перспективы никакой. Они не понимают, зачем да, им это нужно.
Да.
Им это неинтересно.
Согласна.
И вот спрашивая сегодня вами, да. вот этих подростков, они говорят, это ужас. Это ужас. Вот они встречаются друг с другом. Uh-huh. Я спрашиваю, а вы о чем говорили? Куда вы ходили? Как вы встретились? Как провели время? Говорили вы про сегодняшнее обучение? А что, говорит, о нем говорить? Что о нем говорить? Это, говорит, ужас. Это же не учеба. Но да. они понимают.
К сожалению, это факт. К сожалению, это факт. Что наша система так называемого образования, образования как такового детям не дает. Даже если дети ходили в школу не дистанционно, а очно, офлайн, как сейчас принято говорить.
И это было гораздо лучше.
Сейчас мы понимаем, что даже это было лучше, чем то, что сейчас...
Конечно, так это нормально.
Конечно.
Это нормальная ситуация.
Вот, ну, вот смотрите, давайте, наверное, поговорим теперь о том, чтобы нам не остаться просто в том состоянии, когда мы поухали-поахали, констатировали факт, что все плохо, и на этом разошлись. То есть бывают ситуации в жизни, когда, ну, вот как на улице идет дождь, допустим, да, и мы с этим ничего сделать не можем. Мы можем взять зонт, чтобы не намокнуть, чтобы как-то пережить, если нам надо куда-то двигаться.
Я совершенно не согласна, что мы здесь ничего сделать не можем. Мы очень многое что можем
сделать. Хорошо, давайте сделаем. Что
да.
вы предлагаете?
Мы можем молиться об этом.
Это
мы
само
можем
собой.
Молиться преподобному Сергию Радонежскому. Православные люди очень многое что могут сделать. Мы можем говорить об этом. Мы можем эту ситуацию как-то шевелить, потому что когда человек все это оставляет как есть, то оно, извините меня, то есть он соглашается, мы говорим, что да, это зло, это неправильно, наши дети вот не получают того, что... Поэтому здесь должна быть активная позиция.
Я согласна с вами, но мы с вами активная. Поговорили о том, что это зло, то есть вот сейчас я, может быть, могла бы сказать какие-то, что действительно, да, надо от этого как-то уходить, но что еще можно прокричать, чтобы меня услышали, чтобы отменили эту систему, я не знаю, но то, что можно сделать, я пытаюсь сделать. Но чтобы это пережить, то есть чтобы людям в этой тревоге, в этом стрессе, в конце концов, не заболеть и не умереть, то есть как-то все равно это нужно пережить. Чтобы дальше эту ситуацию пытаться двигать, нужно все равно как-то попытаться эту ситуацию ну, какими-то мерами, воздействиями ну, нивелировать немножко. Вот что можно сделать в данной ситуации? Есть такие меры. То есть вот вы сами сказали, да, что ну, нужно что-то делать, нужно вот эту ситуацию менять. Делать и менять человек может, во-первых, только тогда, когда человек спокоен. То есть для того, чтобы человек, пытаясь изменить систему, образования саму, да, сделать ее как бы более такой удобоваримой для школьников, человек должен к этому прийти. То есть смотрите, чтобы решать глобальные проблемы, вот как вы говорите, да, что-то делать для изменения системы, но при этом человек должен не умереть в данный конкретный момент, но в тревоге, в стрессе там, и так далее.
Эта система, да. Мы уже говорим, как будто это уже все произошло, и больше другого
нет, оно произошло, то есть мы говорим, ведь мы с вами констатируем факт, вот как оно есть на сегодняшний момент. Но в жизни все меняется, конечно, нужно что-то пытаться делать для того, чтобы как-то это изменить в силах. И вот что в моих силах, Я пытаюсь, допустим, делать, вы пытаетесь что-то делать, да, и каждый человек что-то пытается, кто-то обращается к правительству, кто-то обращается там, в министерство, кто-то еще там куда-то, да, в школы. Ну, что-то каждый делает. Но при этом, если мы будем находиться в стрессе, в тяжелом и в тревоге, то мы очень рискуем заболеть и совсем это как бы прийти к фатальному концу.
Мне, да, мне кажется, что сейчас очень много родителей находится в таком стрессе.
Ну хорошо, будем мы говорить о том, что можно с этим
будем?
Делать?
Будем.
Давайте. Давайте. То есть первое, вот первое, вот мы повторяем слово стресс и тревоги. Поэтому вот с этим стрессом и с тревогами в первую очередь, конечно, нужно научиться справляться с самим родителем. Дети, они дети. Если родители сами приходят в таком состоянии и на детях все это срывают, вот все свое вот это злость, раздражение там и прочее, ну, дети, естественно, они откликаются тем же, их тревожность только повышается. Поэтому задача наша родительская в первую очередь со своим собственным стрессом, со своей собственной тревогой научиться справляться. То есть каким образом? Вот здесь вот. Молитва, с Божьей помощью, вот то, что вы говорите, да, в первую очередь. То есть, да, молитва, когда помогать, да, просить Господа о помощи, чтобы помог пережить вот эту ситуацию, помог справиться с этим стрессом, это, безусловно, да.
Очень важное.
Это очень важно.
Что нам говорят сегодня, что это уже навсегда.
Мы не знаем, мы пока не знаем, да, как это там дальше будет.
Ну,
нам так говорят, но мы не знаем. Тем не менее, приведя себя в равновесное состояние, мы уже можем спокойно размышлять и что-то делать в своей жизни. Пока человек находится в стрессе, им можно управлять как угодно. Потому что человек, находясь в эмоционально неустойчивом состоянии...
Вы уже отвечаете на заданные мной вопросы.
Да. Человек, находясь вот в таком эмоционально неустойчивом состоянии, он не может соображать. Поэтому им можно управлять. Поэтому, наверное, и возможно, сейчас людей... разные силы, как бы они пытаются вот в это состояние неустойчивое, тревожное и вводить, раздергивая.
Я как слышала, что сегодня у народов, ну, в том числе у народа России, убивают волю к жизни. Волю к жизни убивают. Вот если образ был наш русского медведя, спящего, да, что вот он в берлоге спит, и как бы не будите медведя, да, нам говорили, то сегодня вот складывается такое впечатление, что этого медведя русского, его просто упокаивают, чтобы он вообще никогда не просыпался.
Ну, зачем вот, знаете, это нужно? Зачем это нужно? Вот, во-первых, когда вот вы говорите такие слова, и когда говорят, кто-то делает вот то, что русского медведя, становится страшно, потому что от меня ведь не зависит. Я вот тот самый русский медведь, которого, волю которого сейчас пытаются упокоить, да? Но ведь я человек, я творение Божие. Меня создал Бог. Бог мне дал мозги человеческие, чтобы я этими мозгами как-то соображал, куда я иду, зачем я иду, что я могу сделать. И не надо снимать с себя ответственность, что кто-то мной управляет и кто-то делает. А где же я в этом? Вот с этой точки, я считаю, нужно начинать. А где моя ответственность? Почему я на кого-то всегда перекладываю такой инфантилизм? Знаете, я маленький ребенок, хоть я там взрослая тетя уже, да? Кто-то там волю мою пытается там чего-то там с ней сделать.
Есть же соответствие воли Божией и воли человеческой.
Конечно.
И когда это происходит,
вот я об этом и говорю, что так давайте нашу собственную волю соотносить с волей Божьей все-таки. Не как бы обвинять кого-то, а возможно, что оно есть, там волю там, русского народа пытаются там, ну не буду повторять все это, да, но давайте не про народ мы сейчас говорим, а каждый сам про себя. Вот я лично, что я сделала для того, чтобы мне себя привести в равновесное состояние, чтобы мою душу не страсти раздирали, а чтобы у меня в душе было спокойно, покой, чтобы был у меня, мир, чтобы у меня был.
А что для этого нужна церковь?
Обязательно, обязательно. Но вот в первую очередь что нужно? Перестать искать виноватых где-то вовне себя, а обратиться внутрь себя. Почему я так на все реагирую? Почему я в таком состоянии нахожусь? Но ведь это я нахожусь. И если удастся в конце концов себя человеку привести в равновесное состояние, вот тогда его волю, вот когда он спокоен, он здраво мыслит. Вот тогда его волю никто не сможет никуда не направить, не подавить, потому что его воля, она будет находиться у него в согласии с его мозгами. И он будет четко понимать, где воля Божья, где его воля, а где воля того, кто хочет там чего-то подавить. Тогда он в состоянии, это уже не марионетка. Тогда этот человек, он может сам уже каким-то образом выбирать, что делать. Поэтому все-таки в первую очередь, да, нужно человеку, каждому из нас обратиться, да, ситуация в общем и в целом вот она такая, но я-то что сделал для того, чтобы мне себя спасти, мне своих детей спасти, не вводить в это состояние стрессовое, а вывести из него, успокоить ребенка, да, переживем, дать ему уверенность, дать ему какую-то поддержку в том, что да, мы со всем справимся, мы все переживем. Вот чтобы была вот эта вот уверенность, спокойствие, мир дома у родителей и у детей. Вот это в наших силах, несмотря на то, что снаружи там бушуют какие-то вот такие вот силы, на которые повлиять пока не можем. Но если хотя бы это мы сделаем, это уже большое дело для того, чтобы дальше научиться справляться и с тем, что извне действует на нас. Вот я считаю, что логика это очень железная. Важно. Научилась, но осталось только научиться с этим справляться и идти по этому пути. Все. Собственно, Христос за этим приходил, чтобы достучаться до каждого из нас, чтобы каждый занимался своей собственной душой, очищал свою душу, чтобы в душе были любовь, мир, покой. Вот только тогда человек может здраво выбирать свой путь и помогать своим детям. Вот примерно так.
Я сегодня вас благодарю, Елена Леонидовна. Да, две такие стороны. Я представляла родителей, которые тоже видят эту ситуацию и переживают ее, и уже как бы вот целый год практически переживают. И вижу, что со здоровьем происходит наших детей, с их психикой. И здесь тоже нужно обратить внимание. Знаете, как говорится, не было бы... То есть любая ситуация во благо. Все только-только да, именно согласна. Таким образом можно это определить.
Согласна. Чем хуже, тем лучше. И если в этом хуже мы научимся с этим справляться, мы становимся сильнее. Мы становимся мудрее. Сильнее. Мы приобретаем некий опыт, который дальше пригодится и нам, и нашим детям.
Спасибо вам большое. И до встречи, даст Господь, в эфире.
До свидания. Успехов всем нашим радиослушателям. Будьте здоровы.
Дорогие слушатели, сегодня в нашей программе принимала участие Елена Леонидовна Герасимова, психолог-медиатор. До встречи в эфире.